Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаускас. Книга Татьяны Шипошиной «Тайна спасенного квартала» рассказывает о путях обретения веры различными людьми, молодыми и пожилыми, врачами, бывшими военнослужащими, учителями. Книга рассказывает о том, как в трудных, а порой драматических обстоятельствах жизни люди обретают истину, а вместе с нею и Божью помощь. Очень своевременная и нужная книга. Книга, нужная для современного человека, часто ходящего около ограды храма и не заходящего за нее. В книгу Татьяны Шипошиной «Тайна спасенного квартала» входит три повести. И сегодня мы начнем знакомиться с одной из этих повестей, которая называется «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой. Повесть об обретении веры. Слушайте первую часть этого произведения. Любовь первая и вторая. Все беды начались, как это часто бывает, с хорошей учебы. И, конечно, во всем были виноваты родители. Как всегда, они хотели как лучше. Ну а получилось? Началось все так. Сразу же после успешного на все пятерки окончания второго курса родители отправили Саньку, доченьку свою, отдохнуть в Крым. Как же не вознаградить было Саньку за такую хорошую учебу? Будущему научному работнику, возможно, кандидату, а может быть и доктору около библиотечных наук, после окончания второго курса Института культуры была куплена родителями путевка в пансионат «Чайка» на южном побережье Черного моря, недалеко от Ялты. Да-да-да, мало чем отличалась Санька от других людей, хоть и была устремлена в свою книжную науку. Пьяный воздух свободы сыграл с ней свою злую шутку. Как бывало, играл свои злые шутки со многими, даже куда более крепкими людьми, чем она. Да-да-да, воздух и впрямь был пьяным, теплым и пряным. Пансионат находился на самом берегу моря, прямо у подножия красивой невысокой горы, заросшей какими-то экзотическими растениями. И этой горой пансионат был отделен от всего остального мира. Чтобы выйти в мир, надо было подняться на гору по петляющей вверх дороге, как по связующей нити. Асфальт этой горной дороги был разбит и пронизан корнями деревьев. Да и сама дорога была тесна от поступающих со всех сторон растений, так что две машины расходились едва-едва. Местные жители ездили на работу сверху вниз, а возвращались снизу вверх. Внизу, рядом с корпусами пансионата, стояла только пара маленьких прибитых к горе домиков, остатки бывшего здесь когда-то рыбачьего поселка. А сам пансионат состоял из нескольких трехэтажных, весьма приличных корпусов, большой столовой и большой танцплощадки. Дорожки от корпусов сбегали к морю на побережье с мелкой сияющей галькой. Все предметы культурного пляжного отдыха были налицо. И навесы, и топчаны, и шезлонги, и даже душ с пресной водой. Был и волнорез с лесенкой на самом краю для любителей понырять и маленькая лодочная станция, небольшой гараж на 4 лодочки. Все было. Надо сказать, что дома Санька вела жизнь строгую, почти, можно сказать, аскетическую. Дорога в институт из маленького подмосковного городка занимала почти 1,5 часа. Надо было рано вставать. Потом институт и учеба. Книги, книги, книги. Библиотека, читальный зал, конспекты, доклады, рефераты. И снова книги, книги, книги. Санька не страдала от такой жизни. Такая жизнь нравилась ей. Или, может быть, она сама себя уверяла, что ей нравится такая жизнь и никакая другая. По крайней мере, постоянная загруженность помогала ей не думать о другой стороне своей жизни. Ведь в свои 20 лет Санька Александрова не то, что не влюблялась по-настоящему еще ни разу, но даже и не по-настоящему еще не влюблялась. И не целовалась ни разу, ни с кем. Если не считать Витьку, одноклассника. Да и было это украдкой один раз, в далеком 9 классе. Что-то мешало Саньке в этой стороне жизни. Может быть, обилие прочитанных книг, в которых любовь выглядела всегда идеальной, воздушной и какой-то недосягаемой. Сравнивая себя с главными героинями любимых книг, Санька испытывала щемящую, проникающую глубоко в самое нутро тоску. Как могли любить эти героини? Какими были смелыми, какими уверенными в себе? Какими красивыми они были! Ну где? Хоть в одной книге видели вы некрасивую героиню? Да, было от чего появиться и расцвести настоящей тоске. А тут еще это зеркало. Ох уж это зеркало! Даже подходить к нему и то не хотелось. Потому что не врало зеркало, а отражало все время одно и то же лицо. Ее, Санькино лицо. Вроде бы и симпатичная, но черты, ну такие уж простецкие. Ни тебе черных глаз, ни кудрей, ни бровей в разлет. Да еще и очки. Постоянные очки, съезжающие на нос. Тоже мне, Джульетта. Тоже мне, Ассоль. Может, мешали Саньке и другие мысли. Где-то в глубине души сидела, как заноза, мысль о высоком своем предназначении, о своей дальнейшей выдающейся жизни, о карьере научного работника. Такие мысли постоянно подогревали в ней родители, особенно мать. Сами-то родители были людьми простыми, по положению, но непростыми по мечтам своим и амбициям. Мать была бухгалтером на заводе, но когда она начинала рассказывать о своей работе, то казалось, что главнее, чем она, на заводе никого нет. Иногда даже казалось, что и в министерстве никого главнее нет. Мать очень гордилась, что смогла закончить, хоть и заочно, экономический институт. И всегда прибавляла: «Мне была открыта дорога в науку, но я предпочла посвятить себя семье». А если ссорилась с отцом, то тоже говорила всегда одинаково: «Ах, лучше бы я пошла в науку!» Отцу так и не удалось закончить институт. Он закончил радиотехнический техникум. Превратности судьбы привели его к должности завхоза, вернее сказать, заместителя директора по хозяйственной части главной гостиницы в городе. Отец так и называл себя: «Я зам директора по хозяйственной части». И тоже гордился и пользовался благами своего положения. Не то чтобы воровал, просто пользовался. Так, в меру. И оба родителя души не чаяли в своей Сашеньке, гордились ее способностями и умом и ждали от нее многого. По крайней мере, что станет Сашенька доктором наук или кандидатом в крайнем случае. И про замужество мать всегда говорила одно и то же: «Пойдешь, Сашенька, только за профессора какого-нибудь, или, опять же, в крайнем случае, за военного, но чтоб не меньше полковника». Такая подготовка к дальнейшей жизни велась систематически, с самого первого класса. Поэтому неудивительно, чем закончился первый Санькин роман. Роман закончился, не успев начаться. Витька, конечно, Саньке нравился, но после первого свидания Санька поставила Витьке условия: «Хочешь со мной встречаться? Исправь свои двойки». Витькины чувства такого испытания не выдержали. В институте же группа была девчоночей, а на танцы Санька не ходила. Так помечтает иногда о принце, и вся, как говорится, любовь. Вот так и поехала в Крым. Неопытная, нецелованная, со своей кашей, а вернее сказать, со своим компотом в голове. Тут, уважаемый читатель, я вынуждена сделать лирическое отступление. Да, я решилась рассказать вам эту историю, значит, я как бы отвечаю за нее, за все, что в этой истории будет происходить. История-то, в общем, простая, житейская, таких историй кругом тьма. Возьми, останови на улице любого прохожего, и он расскажет тебе историю, может быть, и похлеще, чем это. А если взять одну и ту же историю и послушать, как разные люди будут эту одну и ту же историю рассказывать, или как одну и ту же историю будут разные люди слушать, насколько разными получатся эти истории, как по-разному люди рассказывают и как по-разному слушают. Ведь каждый из нас в каждой истории видит что-то свое, и это свое и считает в ней главным. Один считает историю затянутой и надоедливой, другой закончившейся слишком быстро. Один поддакивает тебе «да, да», а другой говорит «нет, как ты можешь, как язык у тебя поворачивается», а третий просто повернется и уйдет. Или бросит книжку в угол и скажет «какая ерунда». Не суди, мой дорогой читатель, слишком строго мою героиню, даже если сам ты человек верующий. Я-то знаю, что ты стал верующим совсем недавно. Вон как ты категоричен, как резок и прямолинеен. Наверняка Санька тебе не очень понравилась. Так или нет?
Да, честно говоря, что-то я не вижу в ней ничего примечательного.
Может, ты права. Однако давай мы договоримся с тобой. Пусть наши герои идут по своему пути, а мы, как верующие люди, будем с ними рядом и помолимся о них, когда им будет трудно. Ты согласна?
Да.
Первые дни пребывания в пансионате напоминали Саньке прекрасную волшебную сказку. Ласковое море, бездонное полуденное небо, теплая галька, нежность рассвета, страстность заката, таинственность ночи в обрамлении огромных сияющих звезд не могли не тронуть поэтических струн Санькиного сердца. В первые дни Санька вела себя как голодный, которому дали миску борща. Она как бы поглощала окружающую красоту и не могла оторваться. Она забиралась на гору, невысоко, правда, и подолгу сидела среди непонятных и незнакомых цветов и трав, глядя на открывающееся с высоты море. Вечером же она сидела на волнорезе, провожая солнце и встречая огромную красного цвета луну. Душа ее была наполнена окружающим миром и не желала ничего большего. На танцы же она пришла только к концу первой недели. Соседки по комнате чуть ли не силком потащили ее, порядочно обсмеяв за созерцательный образ жизни и обозвав синим чулком. Чулок нарядился в свое лучшее, синее, с голубыми оборочками платье и сдался на милость судьбе. Любовь пришла сразу, с первого взгляда. Санька увидела его, и сердце ее всколыхнулось до самой своей заветной глубины. Он стоял возле бортика танцплощадки. На нем была рубаха цвета рассветного неба. Вернее, это была обычная полосатая рубаха, но полоски были розовато-сиреневыми и как-то неестественно ярко отсвечивали при свете фонарей. Правильное, удивительно спокойное лицо, прямые волосы, спадающие на лоб, и нос прямой, какой-то скандинавский, что ли. Однако довольно глупо говорить о том, какой у человека нос или какие волосы, когда сердце уже сказало тебе самое главное. Да, сердце сказало. Сказала сразу. Это он. Санька замерла. Надо бы немного отвлечься и рассказать, какие попались Саньке соседки по комнате. Комната была на четверых. Койку у окна справа заняла сама Санька, а напротив расположилась весьма замечательная женщина. Замечательна она была тем, что была хороша собой, ухожена и четко настроена на главное – на обязательное заведение курортного романа. Было ей лет 30, и звали ее Наташа. В ней все было замечательно, и прекрасно завитые волосы, и хорошо накрашенные губы, и красивая одежда. Был у нее, правда, один небольшой изъян, непропорционально длинная талия. Но Наташа считала свою талию не недостатком, а достоинством, и всячески ее подчеркивала. Наташа работала в каком-то учреждении, была разведена в течение 2 лет и весьма искушена в вопросах взаимоотношения полов. Кровать ближе к двери справа занимала Галя, симпатичная, смешливая хохлушка лет 35, полненькая и певучая, обладающая безоблачным и ясным взглядом на мир. У Гали был муж и 2 детей, а путевку она получила от профсоюза за хорошую работу на кондитерской фабрике. Слева же располагалась Надежда Георгиевна, очень достойная женщина лет 42-45, сохранившая стройность и привлекательность. Густые сидеющие волосы собраны были сзади в тугой, тяжелый узел. Это прекрасно гармонировало со стройной ее фигурой и придавало значительность, даже какой-то аристократизм всему ее облику. Уже прошло лет 5, как она была вдовой. Ее дочь была почти ровесницей Саньки. Работала Надежда Георгиевна в проектной мастерской. Главным же в ее теперешней жизни было все то же. Как и все одинокие женщины, она хотела найти его, друга, мужа. Вот они-то и вытащили Саньку на танцы, вытащили навстречу первой любви. Конечно, Санька не осмелилась пригласить его на белый танец, а на танцы других цветов он не пригласил ее, он ее просто не заметил. Однако появление Саньки на площадке не осталось совершенно незамеченным. Невысокий, худенький парнишка пригласил ее на 2-й танец, а потом еще 2 раза. Невысокий, черненький, смуглый. Во время танца парнишка смотрел Саньке прямо в глаза. Может быть, потому что они были одного роста. Саньке казалось, что глаза его спрашивали: «Кто ты? Кто и зачем?» «Санька, ты глянь, как Костик сразу на тебя глаз положил!» Наташа подошла к Саньке в перерыве между танцами. «А что это за Костик?» «А, местный, из тех вон домиков. У него мать здесь на кухне работает, а он на лодочной станции подрабатывает». Наташа за неделю уже знала почти всех. «Смотри, он молодой еще совсем, пацан. Ему лет 17, не больше». Танцуя с Костиком, Санька старалась не упускать из вида его, самого главного. Он танцевал с разными женщинами, но не часто, пропуская некоторые танцы. И 2 раза с Надеждой Георгиевной. И Санька отметила про себя, что эта пара смотрелась очень красиво. Закончились танцы, и началась для Саньки новая жизнь. Хотела она пройти, проследить, где он живет, в каком корпусе. Да только с 1-го раза не получилось. Подошли Наташа и Галя, а с ними несколько мужчин, шумных и веселых. «Сашенька, пошли, пошли, на берегу посидим, винца попьем, песни попоем. Пошли, пошли, не отпирайся!» Не устояла Сашка, пошла. Дома она вина не пила, На семейных праздниках ей наливали символически. Она пригубит и все. А тут точно пьяный воздух свободы. Компания расположилась на берегу, откуда-то взялись и бутылки, и стаканы, и закуска. Докторская колбаса, плавленные сырки, сало, огурчики, помидорчики. Крымский колорит тоже был выдержан, сезон абрикос и персиков. Просто гора ароматных сладких плодов. Ешь — не хочу. Санька выпила полстаканчика сладкого вина, потом еще полстаканчика. Закусывала абрикосами. Вино пилось легко, как лимонад. Саньке налили еще, и она стала пить потихоньку, маленькими глоточками, закусывая маленькими кусочками фруктов. Она утеряла нить общего разговора. Ей просто было хорошо и тепло. Компания шумела, потом начались песни. Песни вернули Саньку к действительности. Санька любила песни. Любила слушать, любила петь. Голос у нее был небольшой, а слух хороший, верный. Санька стала подтягивать, вливаясь в общий песенный поток, становясь частью чего-то большего, открытого, сильного. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня!» И это совсем не казалось странным на берегу теплого моря, бархатным июльским вечером, почти ночью. Чувство песенной мощи не зависит от времени, места и даже мало зависит от количественного и качественного состава поющих. Песня как бы живет сама и дает поющим какое-то время пожить внутри себя, вкусить себя, почувствовать себя. Сколько уже поколений людских перебивало там, внутри этой немудреной песни? «Ой, мороз, мороз!» И правда, разворачивается душа, как неоглядный белый простор заснеженной равнины. Огромной равнины, таящей в себе и мощь свободы, и мощь победы, и возможность потери, возможность безвременной погибели. Только к концу посиделок заметила Санька напротив себя жгучие карие глаза маленького Костика. Угасающее пламя костра отблескивало в них. Глаза были устремлены на нее. Даже когда компания разошлась и в палату свою Санька вернулась, глаза Костика все еще блестели перед ней, как две маленькие искорки. Но это еще был не конец вечера. Как ни странно, позже всех пришла в палату Надежда Георгиевна. Правда, еще никто не спал, и даже свет еще горел. Надежда Георгиевна сияла. «Девочки, с каким я интересным человеком познакомилась!» — сказала она. «Так прекрасно поговорили!» «А целовались?» — смеясь, поинтересовалась Наташа. «Ну что ты, Наташа, это же приличный человек!» «А с приличным целоваться слаще!» «Галя, Галя, и вы туда же!» Посмеялись еще немного, догуманились. Знала Санька, знала, с кем гуляла Надежда Георгиевна. Почувствовала нутром. Но красное вино, теплая ночь и спетая песня не дали ей ни опечалиться, ни отчаяться, ни просто расстроиться. Как ни странно, Санька уснула почти счастливой. Прозвучала первая часть произведения Татьяны Шипошиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из книги «Тайна спасенного квартала». Читала Арина Весолаускас. Продолжение следует.